Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. И сегодняшняя тема воскресного служения называется «Утверждать победу». Сегодня посыл проповеди будет, что ту победу, которую одержал для нас Иисус Христос на кресте, чтобы мы могли ее утвердить в своей жизни, лично в своей жизни. Одержать победу и утверждать победу вроде одно и то же, но на самом деле это разные действия. Например, чтобы одержать победу, нужно пройти определенное сражение. Если ты оказался победителем, то победа, она принадлежит тебе. А утверждать победу, ее возможно только тогда, когда победа уже есть. Когда уже победа одержана, и ты только находишься в ней и наслаждаешься этой победой, и являешься победителем. А если мы посмотрим на примере, то есть Кубок Стэнли. Кубок Стэнли, он присваивается хоккейной команде. Это чемпионат, он проходит, Национальная хоккейная лига, там играют только профессионалы, играют лучшие из лучших хоккеистов. И учредителем этого кубка был Фредерик Стэнли. Фредерик Стэнли, он жил 1841 по 1908 года. Он был правителем Канады. Ему настолько понравился хоккей, что он стал вкладываться в хоккей в этой стране, в Канаде. Потом, когда его не стало, то его дети, они также стали учредителями и стали людьми, которые вкладываются вот в этот чемпионат. И в 1926 году, как бы первый раз, стали давать победившей команде этот кубок Стэнли. Он очень дорогой. Он 80 сантиметров высотой, полностью серебра. За победу дают очень большое вознаграждение. Игроки этого чемпионата, ну, победители, они вот очень известны, они очень популярные. И в этом чемпионате играют лучшие из лучших хоккеистов мира с того времени. И даже когда проходит чемпионат мира по хоккею, то многие хоккеисты, если он совпадает с этим кубком, они не возвращаются в свою страну и не играют за национальную сборную. Они остаются участвовать на Кубке Стэнли. Этот кубок разыгрывается ежегодно. То есть каждый год. И кубок, он переходящий. Его получает победившая команда. И если ты даже победил в этом году, то на следующий год вновь будет чемпионат. И нет гарантии, что ты победишь. Но есть минус, да, в этом. То, что там люди воюют против людей. И победившие может быть только одна команда. Все другие участвующие команды, даже если там играют лучшие из лучших, они будут проигравшими. И каждый раз, каждый год за эту победу нужно сражаться. Или ты победитель, или ты проигравший. Например, Монреаль Канадия, она выиграла 26 раз. Они больше всех выиграли этот кубок, и она очень знаменитая команда. Но если мы посмотрим на примере победы, которую одержал Иисус Христос, а Он одержал победу над грехом, над проклятием и смертью. И эту победу Иисус готов дать каждому верующему человеку. И неважно, играешь ты в хоккей или не играешь, сколько тебе лет? Какой ты национальности? Какого ты достатка или ты положения? Эту победу Иисус Христос одержал абсолютно для каждого человека. Иисус ее одержал и уже даровал. Единственное, нам важно находиться в этой победе. Утверждать эту победу, которую Иисус уже одержал на кресте. Если мы посмотрим Евреям 10 глава 12 стих, тут написано: Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены подножье ног его. Мы видим, что Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, тут написано, навсегда воссел одесную Бога. И теперь, что единственное, что он делает, он ожидает, когда враги его будут положены у ног его. И вот эту победу, которую он одержал над грехом, она принадлежит каждому, кто принимает эту победу. Кто принимает победу Иисуса Христа. И победа Иисуса Христа, она может быть личной вашей победой. Единственное, что тебе нужно, просто утвердить ее лично в своем сердце, в своей жизни. А эта ответственность лежит на каждом человеке. Давайте мы посмотрим, почему верующие, зная об этой победе, даже имея эту победу, даже веря в эту победу, продолжают находиться в поражении. Вот сегодня я хотел об этом поговорить. И как вновь утвердить эту победу, сегодня вот посыл этой проповеди. И ключевые стихи. 10 стих. Тут написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Конечно, мы подразумеваем, что вор – это сатана и дьявол. Но вор приходит тогда, когда его никто не ожидает. Вор приходит всегда незаметно, чтобы не обнаружили его, чтобы не заметили его. И поэтому сатана, он приходит таким же образом. Зачем? В Библии написано «только для того». То есть у него всего лишь одна цель. Он уже многие-многие века над этим работает и действует. Только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Убить. Физически. Ему уже это удалось. В Эдемском саду, когда он обольстил Еву, обольстил Адама, смерть пришла. И сегодня каждый из нас в собственной жизни через смерть убеждается, насколько страшны последствия греха. Даже глядя на крест, на котором был распят Иисус Христос, мы видим, насколько власть греха имеет силу убивать. Но также он приходит для того, чтобы и духовно убивать. Что это значит? Разрушить веру человека. И если у него это удается, то человек может прожить долгую жизнь. Он может прожить даже обеспеченную жизнь, даже имея уважение и положение в этом обществе. Но если вера разрушена, то ему удается разрушить и погубить душу человека. Мы видим, что в Писании написано, что он приходит для того, чтобы губить. Если ему удается погубить семью, а каким образом мы можем видеть, когда в семье происходит развод? И при этом жена, муж, дети, они продолжают жить. Но когда люди испытывают развод в своей семье, то вот эта боль, разочарование, отвержение, оно настолько сильно может повлиять на людей, на мужа, жену, на детей, что они перестают доверять другим людям, иногда даже перестают доверять Богу. Когда он губит верующего человека, то он способен разрушить служение человека. Он может разрушить помазание. Он губит и разрушает. Его цель, Библия, только для того. Кто-то пытается заигрывать с дьяволом. Да ничего страшного. Здесь согрешу, здесь согрешу. А здесь не поступлю. Но дьявол не шутит. Как только вы позволяете ему прийти в жизнь, он тут же начинает делать три вещи, как тут написано. Убивать, губить и воровать. Давайте мы посмотрим вторую часть этого стиха. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Мы видим, что как дьявол, он приходит в жизнь человека с одной целью. Иисус тоже приходит в жизнь человека с другой целью. Для того, чтобы восстановить то, что было разрушено. То, чтобы его победу, которую он одержал на кресте, утвердить в жизни человека. Иисус настолько близко подошел к человеку, что спустился с небес на эту землю. Мы без Иисуса не можем подняться на небо. Но Иисус с небес спустился на эту землю. Он максимально сократил дистанцию между нами и Богом, чтобы мы приобрели жизнь. Если мы посмотрим Деяния 17 глава, 26 стих, тут написано: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». 27 стих: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас». Священное Писание говорит, он от одной крови, он произвел весь род человеческий по всему лицу земли, от Адама и Евы. И в Библии написано, что он назначил предопределенные времена. И тут написано пределы их обитания. Мы сегодня живем в нашей стране, мы живем в нашем городе. И, возможно, кому-то хочется жить в другой стране, в другом городе или в другое время. Но так не получается. Если Бог дал тебе в это время, в этом месте, значит, у Бога есть определенная цель и воля. И 27 стих: «Дабы они искали Бога». Сегодня Бог дает нам, конечно, если вы, Бог будет, воля Божья будет жить в другой стране, в другом месте, не проблема, если воля Божья будет, то и там Он будет делать все, чтобы вы искали Его. Но если сегодня мы живем здесь и на этом месте, значит, также Его воля, чтобы мы искали Его. Не ощутим ли мы Его? Не найдем ли мы Его? И тут написано, что Он недалеко от каждого из нас. Скажи друг другу: Бог недалеко от тебя. Бог настолько сократил дистанцию между нами и им, чтобы мы могли ощутить Его, могли найти Его. Если ты найдешь Его, все изменится в твоей жизни. И вот обратите внимание, да, тут в 10 стихе написано: вор приходит. Он приходит, у него есть ноги. И у него есть цель. И в Библии написано: Иисус пришел. Так же Он приходит в жизнь. Но кого ты допускаешь в своей жизни, дьявола или Бога, с тем ты будешь идти по жизни. И это будет определять, что будет происходить в твоей жизни. В Библии написано: я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 глава, там написано, что Иисус сказал, да, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И если ты приобретаешь и выбираешь Иисуса, то Его жизнь с избытком, она придет в твою жизнь. Его победа, которую Он одержал на кресте, она будет реальностью в твоей жизни. Но кого допустить в свою жизнь, это решение каждого человека. Это выбор каждого человека. Никто за вас этого не будет делать. Ты или приглашаешь и допускаешь дьявола, или ты допускаешь Иисуса Христа в своей жизни. Давайте мы посмотрим Колоссянам 2 глава, 15 стих. Здесь написано, что Иисус уже одержал эту победу. Колоссянам 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно поверх их позору, восторжествовав над ними собою». Если мы посмотрим, о какой власти, начальствах Иисус говорит, то в послании к Ефесянам 6 главе написано, да, «Наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против духов злобы поднебесной». Он одержал победу в той сфере, где мы, люди, не можем войти без Бога. Но та сфера, она сегодня может влиять на нас, если мы будем без Бога. Поэтому Священное Писание говорит, он отнял у начальств, у властей силы злобы поднебесной власть. Он отнял ее. И поэтому, насколько мы допускаем этим силам действовать в нашей жизни, настолько они имеют власть. Насколько мы не допускаем, настолько они не имеют власти. Если мы посмотрим 2 Тимофея 1 глава, 7 стих. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Почему сегодня люди не допускают Иисуса в свою жизнь? Священное Писание говорит, Он дал нам духа не боязни. Что такое дух боязни? Это реальная личность, которая имеет определенную цель, наводит что? Страх, боязнь, внутренний надлом или определенный паралич такой духовный. Вот, знаешь, такой, знаете, такой паралич, когда человека парализует, он что-то и хочет, но не может. Но проблема, когда человек может и не хочет. Бывает такой момент? Не хочет. И, конечно, он, возможно, думает, что он ленивый, а на самом деле, возможно, и дух. Дух держит его. Он не хочет перемен в своей жизни. Он боится перемен в своей жизни. Например, когда мне проповедовали Евангелие, я так подумал, это если ходить, верить в Бога, значит, курить нельзя, пить нельзя, то-то, то-то, то-то нельзя. И мне не хотелось этих перемен. Конечно, когда человек уже циррозом печени, или ему даже и пить не, можно не говорить, он сам перестанет пить из-за страха. Но когда он здоров и крепок, он это делает очень легко. Он даже не задумывается, что это плохо. И многие люди, они не принимают Иисуса, потому что они не хотят перемен в своей жизни. Потому что они думают, что будут какие-то ограничения, будут какие-то запреты. Давайте мы посмотрим один такой пример. Это пример Фомы. Это тот человек, которого Бог избрал и поставил одного из 12 апостолов. В Евангелии от Луки написано, что Иисус избирает и посылает их врачевать от болезней, изгонять бесов и проповедовать Евангелие. Он дает эти полномочия, и Фома, он видел, что это делал Иисус. И когда он получил эту власть и силу, он сам лично это делал. Но наступил такой момент, примерно через 3 года, он сказал такую фразу: «Я не поверю, пока месть не увижу». Это тот момент, когда Иисус был распят, его похоронили, и он сказал такую фразу: «Не поверю, пока месть не увижу». И когда Иисус Христос пришел в этот дом, Иисус сказал ему такую фразу: «Не будь неверующим». Почему Иисус сказал ему: «Не будь неверующим, Фоме»? Да потому что Фома на самом деле в этот момент был неверующим. Он своей фразой сказал: «Я не поверю». Он не просто сказал такую красивую фразу. Это было в его сердце. Вера полностью растворилась. Она исчезла. И нужен был шаг, чтобы ему поверить. Он говорит: «Я не поверю». Ему нужно было доказательство, чтобы увидеть и потрогать раны, тогда достаточно ему было, чтобы уверовать. А представляете, если бы Иисус не пришел бы. Через 8 дней он не пришел бы к Фоме. Есть вероятность, что Фома бы так и остался в своем неверии. Потому что когда Иисус пришел, он сказал: «Не будь неверующим». Иисус видел его сердце. Он знал, в каком он состоянии. И потом он сказал: «Но будь верующим». И вот только после этого, когда Фома увидел, услышал, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Сегодня, если мы посмотрим на состояние своего сердца, насколько мы уверены, что Иисус мне не говорит: «Не будь неверующим». Вот представьте, если кому-то сейчас в этом зале Иисус говорит: «Не будь неверующим». Потому что в другом послании написано, что Иисус знал, когда Он говорил ученикам, что среди учеников есть люди, которые не веруют в Него. Однажды, когда Иисус придет, Он будет видим для всех. Там не нужно будет говорить: «Верь». Все начнут кричать: «Господи, Господи». Но ответ для всех будет разный. Для одних он скажет: «Отойди от меня, делающий беззаконие», а для других он скажет: войди в радость Господина. Это будет момент, не когда мы будем утверждаться в вере. Это будет момент, когда будет осуществление веры или осуществление неверия. Почему сегодня люди допускают такие моменты? Очень страшно, знаете, когда Бог говорит: не будь неверующим. Почему он так говорит? Потому что он видит неверие в человеке. Очень легко обмануться, считая себя верующим, а в глазах Бога оказаться неверующим. Лучше, да? Пусть тебя все считают неверующим, но самое главное, что Бог тебя посчитал верующим. Давайте посмотрим 1 Тимофея 4 глава 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. В этом стихе Священное Писание, начиная с того, дух ясно говорит. Он не говорит сейчас тусклое стекло, он не намекает. Он четко ясно, дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Мы это реально видим в своей жизни. Среди многих моих друзей и те люди, которые вместе служили вместе со мной, даже те люди, которые учились со мной в семинарии, у нас было 126 человек. И когда прошло 23 года, мы узнаем друг о друге, мы слышим друг о друге, и мы видим, что не все остались в вере. Я не говорю о том, что не все остались в служении. Часть людей, они вообще стали как неверующие. Это те люди, которые приняли решение. И поэтому это очень меня сильно взбодряет в том плане, что если ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Потому что Священное Писание говорит, Дух ясно говорит. Потому что Священное Писание, оно говорит, не просто мы видим эту статистику в нашей жизни, мы видим, что Священное Писание нам говорит. Он ясно говорит, что некоторые отступят от веры. Это что значит? Это значит те люди, которые были верующими, и Бог признавал их веру. Потому что нельзя отступить от веры, если не было вообще веры. Он просто не был никогда верующим. Но если отступят от веры, Священное Писание говорит, значит, этот человек был верующим. И дальше тут написано, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Я хотел бы сказать, это не основная причина, но большая весомая причина, почему люди отступают от веры. И тут написано, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть есть причина, которая приходит извне. Есть причина, которая она приходит от личности. И Священное Писание говорит духом обольстительным. Духи, которые обольщают. И бесы, которые приносят учение. То учение, которое не соответствует Священному Писанию. Если мы посмотрим слово «обольщение», в оригинале оно звучит «дух, который обманывает», «обманывающий дух», «дух, который ведет в заблуждение». Очень часто мы, когда изучаем Священное Писание, глядя на одни и те же стихи, возникают разные мнения. Конечно, если эти мнения дополняют твое мнение или твое мнение дополняет мнение другого человека, слава Богу. Но если они противоречат, а если такого мнения 3 или 4, но даже если 2 разных мнения противоположных, значит, получается, кто один тут ошибается. И один находится в заблуждении. И один говорит не истину. Но дело в том, что одни принимают одно, другие принимают другое и еще учат. Дух заблуждения. Дух обольщения. Когда истину они говорят, знаете, ложь они выдают за истину. Когда истину они делают ложью. Знаете, бесовские учения, которые, они не приходят от Духа Божьего. Конечно, кто-то может сказать, да, это человек такой придумал, ему так открылось, но если это не соответствующее Священному Писанию, это учение от тех духов, которые вводят в заблуждение. То есть это та сфера, куда очень опасно без Бога входить. Это та сфера, куда очень, знаете, смертельно опасно вторгаться. Но давайте посмотрим Галатам 1 глава 6 стих. Это апостол Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Смотрите, апостол Павел что говорит? Он удивляется. Они проповедуют Евангелие, они говорят о благодати, которая приходит через Христа. Но Священное Писание говорит: так скоро вы переходите к новому благовествованию. Есть люди, которые приносят обольщение. И дальше в конце он говорит: если даже мы, кто? Апостол говорит про апостолов. Или ангел с неба стал бы благовествовать иное благовествование, то да будет анафема. То есть апостол Павел, он, знаете, себя предупреждает церковь, говорит: даже если мы будем говорить не то, что от Духа Святого, и даже если ангел с неба, не с бездны еще, ангел с неба сойдет и будет говорить другое благовествование, да будет анафема. Что значит анафема? Будет предан заклятию, будет находиться под проклятием и будет отлучен. Знаете, когда люди отлучают от церкви, ну, бывает, да, такая дисциплинарное наказание, взыскание, Бог способен восстановить. Но если Бог отлучит, никто не восстановит. Из-за чего это происходит? За то, что люди, они входят в другое учение. Они начинают принимать другое, как говорится, благовествование, но оно не благое. Не благая весть, это страшная весть. Но почему так происходит? Я сейчас говорил о том, что это исходит от духов обольщения и бесовских духов. Но почему они имеют такую силу и власть? Потому что в Писании написано: внимая духом обольстительным и учением бесовским. Внимая. То есть это ответственность человека, каждого человека. То есть ты уделяешь внимание. Обращаешь на это внимание, входишь ли в это учение. А это уже ответственность лично каждого человека. Например, да, внимание, вот машина, например, едет, машина, ну, не знаю, женщина, наверное, так не обращает внимания, а мужчина точно обращает. Ну, одни обращают внимание: о, какая машина, да, мне бы такую машину, какая дорогая машина. Знаете, вроде, ну, нормально порадовался, а потом зависть вдруг появилась. А потом обида появилась. А что у него есть, а у меня нету? Знаете, обратил внимание просто. Кто-то прошел мимо, даже не обратил внимания. А кто-то обращает внимание. Или мужчина, да, говорит, любит глазами. Идет женщина и начинает так глазом провожать и успокаивать. Ну, я же просто красотой наслаждаюсь. Но если он не остановится, наслаждайся красотой только своей женой, женой юности своей. Тогда проблем не будет. Но когда ты допускаешь обращать внимание, тогда духи обольщения и бесовские духи, они начнут: а у тебя жена не такая. А это же красивее. И знаете, все больше и больше начинает накручиваться. Ты внедряешься, входишь в это, и обольщение приходит. Похоть зачат рождает что? Грех. А сделанный грех рождает смерть. Похоть – это когда ты имеешь желание, которое не соответствует воле Божьей. То есть Писание, внимая, начинает обращать на это. Некоторые говорят: ну, я прочитаю эту книгу, психологию, к примеру, да? Ну, нормальная, ну, вроде хорошо, все правильно говорят. Но психологи, они могут только на уровне души как-то поработать. На уровне духа они не могут. Только Богу больше могут навредить на самом деле. Но начитавшись этих психологических книг, ты потом впоследствии даже не заметишь, как ты будешь эти принципы применять в своей жизни. И думай, что это духовные вещи. Поэтому очень опасно внимать. обращать внимание, зацикливать внимание, иначе ты можешь попасться на крючок. Поэтому сегодня нам нужно обращать внимание, куда мы направляем свои глаза, свои мысли, о чем мы мыслим, о чем мы думаем, и тем более наше сердце. Это очень опасно. Как только мы начнем обращать внимание, очень опасно. Это такая грань, которая может разрушить всю духовность. Давайте мы посмотрим Римлянам 8 глава 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Вот в этом стихе написано: «Потому что вы не приняли духа рабства». Что это за дух такой? Он так и называется – дух рабства. Он возвращает людей вновь, от чего Бог освободил. Если человек был зависим от каких-то грехов, и когда Иисус его освободил, этот дух вновь возвращает к прежним делам. Дух рабства, чтобы держать и делать этого человека рабом. Это очень опасно. 2 Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Очень неприятное слово. Если бы человек сказал другому человеку: ты свинья, возвращаешься в грязь, или ты собака, да, пес, возвращаешься на свою блевотину, ну, человек, наверное, обиделся бы и перестал бы разговаривать. Но это Священное Писание говорит. И это делает дух рабства. Если Бог тебя освободил от блуда, если вдруг вновь появляются блудодейные мысли, или ты это практикуешь в своей жизни, это подобно, что вновь вернулся, как собака, как пес на блевотину свою. На блевотину даже неприятно смотреть. А оказаться в ней – это еще страшнее. Свинью как не мыл бы, вот попробуйте вымыть свинью, у кого есть частное подворье. Вымойте, почешите ее, отпустите только на улицу. Через 5 минут она будет опять грязная. Конечно, это вроде смешно, но Священное Писание, оно показывает, что дух рабства вновь возвращается от того, от чего Бог освободил, от чего Бог вытащил. Он говорит: лучше такому человеку не познав. Человек, который не знает Бога, он это делает по неведению, по незнанию и неверию. Но человек, который знал Бога, познал, он это делает осознанно. Он это делает по своей воле. Потому что соглашается и допускает, чтобы вор пришел в его жизнь. Есть дух немощи, в Библии написано. Он приносит болезни. Дух не приносит болезни. Дух лжи. Он обманывает. Писание говорит: не обманывайтесь. Да? Бог поругаем не бывает. То, что Бог сказал, так и будет. Что человек сеет, то и пожнет. Это принципы Божьи, которые Бог открывает нам. Есть дух антихриста, который идет против Христа, против того, что помазано Богом. Дух антихриста даже себя проявляет как Христос. Он приходит вместо Христа. Вы думаете, дьявол приходит с рожками, с хвостом, черненький, такой страшненький? Священное Писание говорит, что он приходит как ангел света. И очень важно, чтобы распознать в нем. Например, если мы... Кто из вас смотрел видеонаблюдение? Вот у нас в церкви есть видеонаблюдение внешнее. Я когда захожу в дежурную комнату, я вижу, кто приезжает, кто на какой машине приехал, кто как выходит. Иногда мы видим, что детей ругают, пока никто не видит, там, подзатыльника дают, подгоняют. Ну, все видно, но мы только наблюдаем. Но духовные силы, силы зла, они не просто наблюдают за нами. Мы-то их не видим. Например, я в камере смотрю, вы тоже не видите, например, кто у вас на камеру смотрит. А тот, кто смотрит, видит полностью вас. Духи, Они не просто наблюдают, они действуют. И проблема в том, и их преимущество, что мы их не видим, а они нас видят. Но Дух Святой, Священное Писание, оно открывает духовные глаза, чтобы невидимое видеть. Как мы можем узнать? По делам их можем узнавать. Мы можем даже в себе распознавать те дела, которые мы делаем. Кто действует в нас, Дух Святой или какой-то демон? С нашей стороны лежит ответственность держать их на дистанции. Это не просто убежать от них, да? Они все равно догонят. Но я имею дистанцию, это чтобы Бог защищал нас. Чтобы драгоценная кровь Иисуса Христа была в защите. Чтобы доступа не было. Они могут находиться рядом, но если Бог на вашей стороне, они не могут коснуться вас. Давайте посмотрим, каким образом это происходит. Ефесянам 4 глава 22 стих. Отложите прежний образ жизни. Вы сами знаете прекрасно, как вы жили до того, как вы верили в Иисуса Христа. Вы прекрасно очень хорошо знаете, даже если сосед не знает, или даже жена не знает, даже если муж не знает. Но вы-то знаете. Отложите. Дальше написано 23 стих. Обновитесь духом ума вашего. Если вы мыслили до веры в Иисуса Христа и продолжаете так верой в Иисуса Христа, так же мыслить, значит ум не обновлен до сих пор. Если вы на те же самые вещи смотрите так, как вы смотрели без Христа, ум не обновлен. Например, этот стакан. Ну, если кто-то глянет, да, жаждущий, конечно, простой человек ничего не скажет. Если жаждущий, вот, там хочется пить, он может сказать, всего лишь только воды осталось. А другой может сказать, еще столько воды осталось. То есть вода не изменилась, количество одинаковое, но взгляд совершенно разный. И поэтому одни, имея что-то, начинают роптать, а другие, имея меньше, они живут благодарной жизнью. Почему так происходит? Ум у одних обновлен, а у других прежний. Если посмотрим 24 стих, облечься в нового человека. Облечься в нового человека. 26 стих, я не читаю полностью стихи, вы можете дома прочитать эту главу. Просто я беру первые начало стихов, я в конце скажу, чтобы эта ответственность лежит на нас. Посему отвергнув ложь. Дальше написано 26, гневаясь не согрешайте. 27, не давайте место дьяволу. Здесь написано, что Бог эту ответственность возлагает на человека. Бог это не будет делать за нас. И все эти вещи в этих стихах написано, это ответственность наша, это мы должны сделать. За нас никто этого не сделает. И поэтому, когда мы эти вещи соблюдаем и применяем, мы держим дистанцию. Эти духи не могут приблизиться. Они будут рядом ходить, могут там пугать вас, но прикоснуться они не могут. Почему? Потому что вы не даете им доступ. Вы не даете им прийти в вашу жизнь или коснуться вашей жизни. Иисус Христос одержал эту победу, но утвердите вы эту победу или позволите прийти поражению, зависит от вашего решения, что вы будете выбирать. Давайте посмотрим Иакова 4 глава 7 стих. Сейчас я хотел бы поговорить, как нам утверждать эту победу. Даже если в твою жизнь пришло поражение, как вновь обрести эту победу? Ту, которую Иисус одержал. Иакова 4 глава 7 стих. Очень короткий стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и вместе скажем, убежит от вас. Вы хотите, чтобы пятки сверкали, да, у дьявола? Конечно, все хотят, но не у всех получается. Но Писание говорит, он может убежать от вас. Я хотел бы сейчас поделиться, как это происходит. И Священное Писание вначале говорит о том, покоритесь Богу. Покориться Богу нужно. В Евангелии от Марка, 5 главе, с 1 стиха там написана одна история, когда Иисус Христос переправляется на другую сторону Гадаринской страны. И в этой стране живет человек, который очень сильно одержим дьяволом, одержим бесами. Бесноватый в Библии написано. И признаки его одержимости написано о том, что его связывали много раз, многократно цепями, которые он разрывал. Он жил в гробах, то есть он жил на кладбище. Ночью и днем он кричал, бился головой о камни. Очень страшный человек, очень страшный. И вот мы видим, что он ночью и днем кричал. Например, ночью нужно спать. И желательно очень хорошо спать. Но бывает, что приходит бессонница. Есть люди, которые ночами не могут спать. Почему бессонница? Конечно, если ты целый день проспал, а потом ночью не спишь, это совершенно другое, это чисто физиологически. Выспался, и все равно не спишь. Но бывает так, что человек и днем не спит, и ночью не может уснуть. Конечно, можно сказать, что беспокойство, какие-то переживания. Но на самом деле один из признаков – это бесовское влияние. Он ночью и днем кричал и бился о камни. Если мы посмотрим 126-й псалом, там написано, что возлюбленному своему он дает сон. Если мы посмотрим историю, когда Иисус переплывал с учениками по озеру, там была великая буря написана. Что Иисус делал? Он спал. Но почему люди не спят? Потому что очень часто бывает, что происходит бесовское влияние, его действия. И вот мы видим, что этот человек был в таком состоянии. Но если мы посмотрим дальше, Священное Писание говорит о том, в 6 стихе, «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Мы видим, что этот человек был настолько одержим, настолько в плачевном состоянии, что его все боялись, но единственное, что он сделал по своей воле, он, увидев Иисуса, он прибежал и поклонился Ему. Это было по его воле. Это было его решение сердца. Это был, возможно, единственный шаг, что он мог сделать на тот момент, потому что он был полностью одержим. Вот первое, в Библии, покорись Богу. Поклонение – это не просто ты взял, поклонился там. Конечно, поклон – это поклонение. И поклонение – это не только медленные песни, которые во время восхваления играют. Вот люди входят в поклонение, закрывают глаза, там такое присутствие, ощущение. Поклонение – когда ты свою волю подчиняешь воле Божьей. Поклонение может приходить в любом вопросе, в любом месте, когда ты свою волю подчиняешь воле Божьей. И ты говоришь, я не буду поступать, как я хочу, как мне нравится, как мне удобно, я поступаю, как ты говоришь. Даже если я буду нести урон, даже если меня не поймут, даже со мной не согласятся, я поступаю, как ты говоришь. Вот это и есть истинное поклонение. И победа, она приходит с поклонения. Этот человек, он был освобожден. Но что он сделал? Он поклонился Иисусу. И второе написано, противостаньте дьяволу. Противостаньте дьяволу. Есть те вещи, которые тебе навязывает общество. Есть то давление, которое, знаете, через обстоятельства твои приходит в твою жизнь. Но многие вещи, которые сатана приносит. И нам нужно этим вещам сказать «нет». Сатане очень часто не нравится «нет». Но когда ты говоришь ему «нет», он не имеет доступа в твою жизнь. Если мы посмотрим историю Иосифа, он находился в доме Потифара. И жена Потифара, она склоняла его к близости, лечь в постель. Как вы думаете, Иосиф, которому было 20 или чуть больше лет, у него разве гормоны не играли? Это нормальное состояние молодых людей. Ненормальное, когда в таком состоянии ничего не играет. Но Иосиф сказал нет. Но очень важно понять, он не сказал нет жене Потифара, он сказал себе нет. Он сказал, не будет этого в моей жизни. Потом его оклеветали, посадили в тюрьму, но он не позволил. Не позволил сатане иметь власть над ним. Он противостал дьяволу. Эта война, эта борьба находится внутри моего сердца, в моем разуме, в моем мышлении. Противостаньте дьяволу. Он предлагает, навязывает, уговаривает, обольщает. Но от тебя зависит, сказать ему да или нет. Деяния 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Даже если пришло поражение, даже если в чем-то ты ослабел и в чем-то сдался, есть силы восстановления. Бог говорит, покаяться. Повсюду всем покаяться. Это не просто признать свою неправоту, это не просто признать, что ты согрешил и что-то сделал неправильное, но сказать в своем сердце, в моей жизни больше этого не будет. Я приложу все усилия от меня зависящие, чтобы не возвращаться к этим вещам. И тогда победа, она будет утверждаться в твоей жизни. И каждый раз ты будешь видеть, насколько велик Бог, насколько Его победа, она способна быть твоей победой в твоей личной жизни. Покаяние. Потому что оно не только происходит в моем сердце, но оно происходит в сверхъестественном действии. Петр сказал, Деяния 2 глава 38 стих, Петр сказал, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот это и есть сила, которая дает нам находиться в победе. Потому что когда Иисус пришел в эту страну Гадаринскую, Он просто пришел, спустился, ничего даже не говорил, спустился с лодки. Значит, бесноватый прибежал, поклонился. И тут же бесы стали говорить, не мучь меня. Зачем ты пришел сюда? Это уже не этот парень говорит. Просто через уста этого парня бес говорит, зачем ты сюда пришел? Не мучь меня. Почему? Потому что Иисус был наполнен Духом Святым. Он пришел на это место. И мы видим, что бес стал разговаривать, говорит, не мучь меня, не мучь. И он, значит, настолько хитрым был, он сказал от одного лица, сколько там их было-то бесов на самом деле? Целый легион их было. Когда Иисус сказал, изгнал их, они свиней заскочили, свиньи погибли, 2000 было свиней. Но он-то сказал, не мучь меня. Он сделал вид, что он один как будто, но их куча было там. Но мы видим, когда этот гадаринский бес, он просто смирился. Он прибежал к Иисусу. Бесы, они перестали молчать. Они, значит, стали уговаривать Иисуса не мучить их. И мы видим, что когда Иисус пришел, они от одного слова, они покинули этого человека. В Библии написано, что он был в здравом уме. Он находился в одежде. Его желание первым было пойти за Иисусом. Но Иисус сказал, иди в дом, и скажи, что сделал с тобой Господь. И этот парень, он пошел в дом, и не только своей семье рассказал, он пошел в Десятиградие, это 10 городов, и рассказал об Иисусе Христе. Когда узнали, что свиньи погибли, и жители пришли, и сказали, Иисус, ты нам не выгоден, пожалуйста, уйди, оставь нас. И Иисус ушел. Но когда Иисус пришел вновь в эту местность, со всего Десятиградия люди, они искали Иисуса, приходи. Почему? Да потому что один, который испытал благодать Христову, который испытал силу Божию и победу, которую Иисус приносит, он рассказал это всем. И люди, которые находились в положении сегодня, они приходили к Иисусу. Почему? Потому что тот, кто его держал в рабстве, в зависимости, знаете, в страшном состоянии, он ушел. Просто этот бес убежал, и забрав с собой еще там кучу бесов, целый легион. Когда ты смиряешься перед Господом, когда ты по-настоящему поклоняешься не только здесь, в церкви, а на всяком месте. И когда ты противостоишь дьяволу, противостоишь. Дьявол настолько наглый, он даже во время поста Иисуса в пустыне к самому Иисусу подходил и искушал его трижды. Неужели у него наглости не хватит, смелости подойти кому-то из нас? Но если ты противостоишь, но если ты ему говоришь «нет», он ничего не может сделать с тобой. Потому что защита настолько сильна, Потому что когда ты говоришь ему «нет», ты говоришь Богу «да». Поэтому и Бог говорит, да будет у вас «да, да», «нет, нет». А что другое, то от лукавого. Не нужно вот так вот. И мы видим, когда бес покинул этого человека, он был полностью свободен. Он был полностью свободен и легко говорить о Христе. Когда дух немощи уйдет от тебя, придет исцеление. Когда дух лжи покинет тебя и уйдет, ты будешь знать истину, а истина делает будет тебя свободным. Когда дух антихриста, он не будет иметь доступа к тебе, тогда Христос, он будет реально Христом в своей жизни. Не номинально, не на словах, а реально в твоей жизни. Поэтому сегодня Иисус уже одержал победу. И только от тебя зависит, насколько ты утверждаешь эту победу. Или сдаешься и вновь находишься в поражении. Сегодня нам очень важно, чтобы мы осознавали, что эта победа уже есть. И гарантировал ее Христос. И никто Христа не победит и не отнимет ее у Христа. И когда эта победа в тебе, ее никто не может и забрать у тебя.